Глава 7. Отец Сергий уже несколько недель жил с одной неотступной мыслью. Хорошо ли он делал, подчиняясь тому положению, в которое он не столько сам стал, сколько поставили его архимандрит и игумен? Началось это после выздоровевшего 14-летнего мальчика. С тех пор, с каждым месяцем, неделей, днем, Сергий чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу. Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю, и что потому монастырские власти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем возможности трудиться. Ему припасали все, что ему могло быть нужно, и требовали от него только того, чтобы он не лишал своего благословения тех посетителей, которые приходили к нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал, устроили приемную для мужчин и место, огороженное перилами так, чтобы его не сбивали с ног бросавшиеся к нему посетительницы, место, где он мог благословлять приходящих. Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон Христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, он не мог не соглашаться с этим. Но по мере того, как он отдавался этой жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило во внешнее, как иссякал в нем источник воды живой, как то, что он делал, он делал все больше и больше для людей, а не для Бога. Говорил ли он наставления людям, просто благословлял ли, молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении их жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он помог либо исцелением, как ему говорили, либо поучением, он не мог не радоваться этому. Не мог не заботиться о последствиях своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского света истины, горящего в нем. «Насколько то, что я делаю, для Бога и насколько для людей?» Вот вопрос, который постоянно мучил его и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для Бога деятельностью для людей. Он чувствовал это потому, что как прежде ему тяжело было, когда его отрывали от его уединения, так ему тяжело было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине души радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его. Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже все обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим, и он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала он уедет на поезде, проедет 300 верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика-солдата, как он ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как, где лучше подают и пускают. И вот так и хотел сделать отец Сергий. Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо — оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу. И одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства. С каждым днем все больше и больше приходило к нему людей, и все меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда в светлые минуты он думал так, что он стал подобен месту, где прежде был ключ. был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. То была истинная жизнь, когда она... Он всегда с восторгом вспоминал эту ночь, и ее, теперь мать Агнию, соблазняла его. Она вкусила той чистой воды, но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга, и они затолкли все, осталась одна грязь. Так думал он в редкие светлые минуты. Но самое обыкновенное состояние его было — усталость и умиление перед собой за эту усталость. Была весна, канун праздника Преполовения. Отец Сергий служил всенощную в своей пещерной церкви. Народу было столько, сколько могло поместиться, человек 20. Это все были господа и купцы, богатые. Отец Сергий пускал всех, но эту выборку делали монах, приставленный к нему, и дежурный, присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа народа, человек в 80 странников, в особенности баб, толпилась снаружи, ожидая выхода отца Сергия и его благословения. Отец Сергий служил, и когда он вышел, славя, к гробу своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за дьякона, не подхватили его. — Что с вами? — Батюшка, отец Сергий, голубчик, Господи! — заговорили голоса женщин. — Как платок стали! Но отец Сергий тотчас же оправился и, хотя и очень бледный, отстранил от себя купца и дьякона и продолжал петь. Отец Серапион, дьякон и причетники, и барыня Софья Ивановна, жившая всегда при затворе и ухаживавшая за отцом Сергием, стали просить его прекратить службу. «Ничего, ничего», — улыбаясь чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергий, — «не прерывайте службу». «Да, так святые делают», — подумал он.
«Святой, ангел Божий!»
Послышался ему тотчас же сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который поддержал его. Он не послушался уговоров и продолжал служить. Опять теснясь, все прошли коридорчиками назад к маленькой церкви, и там, хотя немного и сократив ее, отец Сергий дослужил всенощную. Тотчас после службы отец Сергий благословил бывших тут и вышел на лавочку под вяз ухода в пещеры. Он хотел отдохнуть, подышать свежим воздухом, чувствовал, что ему это необходимо, но только что он вышел, как толпа народа бросилась к нему, прося благословения и спрашивая советов и помощи. Тут были странницы, всегда ходящие от святого места к святому месту, от старца к старцу, и всегда умиляющиеся перед всякой святыней и всяким старцем. Отец Сергий знал этот обычай, самый нерелигиозный, холодный, условный тип. Тут были странники, большей частью из отставных солдат, отбившиеся от оседлой жизни, бедствующие и большей частью запивающие старики, шляющиеся из монастыря в монастырь, только чтобы кормиться. Тут были и серые крестьяне и крестьянки с своими эгоистическими требованиями исцеления или разрешения сомнений о самых практических делах, о выдаче дочери, о найме лавочки, о покупке земли или о снятии с себя заспанного или прижитого ребенка. Все это было давно знакомо и неинтересно отцу Сергию. Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его благословение, его слово было нужно и дорого, и потому он и тяготился этой толпой, и она вместе с ним была приятна ему. Отец Серапион стал было отгонять их, говоря, что отец Сергий устал, но он, вспомнив притом слова Евангелия «Не мешайте им, детям, приходить ко мне», и, умилившись на себя при этом воспоминании, сказал, чтобы их пустили. Он встал, подошел к перильцам, около которых они толпились, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голосом, слабостью звука которого он сам умилялся. Но, несмотря на желание, принять их всех он не мог. Опять у него потемнело в глазах, он пошатнулся и схватился за перила. Опять он почувствовал прилив к голове и сначала побледнел, а потом вдруг вспыхнул. «Да, видно, до завтра. Я не могу нынче», — сказал он, и, благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять подхватил его и довел за руку и посадил.
«Отец!»
— послышалось в толпе.
«Отец, батюшка, не покинь ты нас! Пропали мы без тебя!»
Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязами, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. Правда, он говорил тихо, так что отец Сергий не мог слышать его, но говорил решительно и сердито: «Убирайтесь, убирайтесь!» Благословил: «Ну, чего же вам еще? Марш! А то право шею на мну! Ну-ну! Ты, тетка черная, анучи, ступай, ступай! Ты куда лезешь? Сказано, шабаш! Что завтра Бог даст, а нынче весь отошел!»
«Батюшка, только из глазка на личико его взглянуть!» — говорила старушка.
«Я тебе взгляну, куда лезешь!» Отец Сергий заметил, что купец что-то строго действует, и слабым голосом сказал келейнику, чтобы он не гнал народ. Отец Сергий знал, что он все-таки прогонит, и очень желал остаться один и отдохнуть, но послал келейника сказать, чтобы произвести впечатление. «Хорошо, хорошо, я не гоню, я усовещиваю», — отвечал купец. «Ведь они рады доконать человека. У них жалости ведь нет, они только себя помнят. Нельзя, сказано, иди завтра». И купец прогнал всех. Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и любил гонять народ, помыкать им, и главное потому, что отец Сергий ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единственная дочь, больная, не шедшая замуж, и он за 1400 верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергий излечил ее. Он лечил эту дочь за 2 года ее болезни уж в разных местах. Сначала в губернском университетском городе в клинике не помогли. Потом возили ее к мужику в Самарскую губернию, немножко полегчало. Потом возил к московскому доктору, заплатил много денег, ничего не помог. Теперь ему сказали, что отец Сергий излечивает, и вот он привез ее. Так что, когда купец разогнал весь народ, он подошел к отцу Сергию и, став без всяких приготовлений на колени, громким голосом сказал: «Отец святый, благослови черь мою болящую, исцелить от боли недуга, дерзаю прибегнуть к святым стопам твоим». И он сложил горсточкой руку на руку. Все это он сделал и сказал так, как будто он делал нечто ясное и твердо определенное законом и обычаем, как будто именно так, а не каким-либо иным способом, надо и должно просить об исцелении дочери. Он сделал это с такой уверенностью, что даже и отцу Сергию показалось, что все это именно так и должно говорить и делать. Но он все-таки велел ему встать и рассказать, в чем дело. Купец рассказал, что дочь его, девица, 22 лет, заболела 2 года тому назад, после скоропостижной смерти матери, ахнула, как он говорит, и с тех пор повредилась. И вот он привез ее за 1400 верст, и она ждет в гостинице, когда отец Сергий прикажет привезть ее. Днем она не ходит, боится света, а может выходить только после заката солнца.
«Что же, она очень слаба?» — сказал отец Сергий.
«Нет, слабости она особой не имеет. И корпусна. А только не растениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал отец Сергий привезти ее, я бы духом слетал. Отец святый, оживите сердце родителя, восстановите род его, молитвами своими спасите болящую черь его». И купец опять с размаха упал на колени и, склонившись боком, головой над 2 руками горсточкой, замер. Отец Сергий опять велел ему встать. И, подумав о том, как тяжела его деятельность, и как, несмотря на то,
он покорно несет ее, тяжело вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал: «Хорошо, приведите ее вечером, я помолюсь о ней, но теперь я устал». И он закрыл глаза.
«Я пришлю тогда».
Купец, на цыпочках ступая по песку, отчего сапоги только громче скрипели, удалился, и отец Сергий остался один. Вся жизнь отца Сергия была полна службами и посетителями, но нынче был особенно трудный день. Утром был приезжий важный сановник, долго беседовавший с ним. После него была барыня с сыном. Сын этот был молодой профессор, неверующий, которого мать, горячо верующая и преданная отцу Сергию, привезла сюда и упросила отца Сергия поговорить с ним. Разговор был очень тяжелый. Молодой человек, очевидно, не желая вступать в спор с монахом, соглашался с ним во всем, как с человеком слабым, но отец Сергий видел, что молодой человек не верит, и что, несмотря на то, ему хорошо, легко и спокойно. Отец Сергий с неудовольствием вспоминал теперь этот разговор. «Покушать, батюшка?» — сказал келейник. «Да, что-нибудь принесите». Келейник ушел в келейку, построенную в 10 шагах от входа в пещеры, а отец Сергий остался один. Давно уже прошло то время, когда отец Сергий жил один и сам все делал для себя и питался одной просвирой и хлебом. Уже давно ему доказали, что он не имеет права пренебрегать своим здоровьем, и его питали постными, но здоровыми кушаньями. Он употреблял их мало, но гораздо больше, чем прежде. И часто ел с особенным удовольствием, а не так, как прежде, с отвращением и сознанием греха. Так это было и теперь. Он поел кашку, выпил чашку чая и съел половину белого хлеба. Келейник ушел, и он остался один на лавочке под вязом. Был чудный майский вечер. Лист только что разлопушился на березах, осинах, вязах, черемухах и дубах. Черемуховые кусты за вязом были в полном цвету и еще не осыпались. Соловьи, один совсем близко, и другие 2 или 3 внизу в кустах у реки, щелкали и заливались. С реки слышалось далеко пенье возвращавшихся верно с работы рабочих. Солнце зашло за лес и брызгало разбившимися лучами сквозь зелень. Вся сторона эта была светло-зеленая, другая с вязом была темная. Жуки летали, хлопались и падали. После ужина отец Сергий стал творить умственную молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». А потом стал читать псалом, и вдруг среди псалма, откуда ни возьмись, воробей слетел с куста на землю и, чиликая и подпрыгивая, подскочил к нему, испугался чего-то и улетел. Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больной дочерью. Она интересовала его. Она интересовала его тем, что это было развлечение, новое лицо, тем, что и отец ее, и она считали его угодником, таким, чья молитва исполнялась. Он отрекался от этого, но в глубине души сам считал себя таким. Он часто удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану Касацкому, довелось быть таким необыкновенным угодником и прямо чудотворцем. Но то, что он был такой, не было никакого сомнения. Он не мог не верить тем чудесам, которые он сам видел, начиная с расслабленного мальчика и до последней старушки, получившей зрение по его молитве. Как ни странно это было так. Так купцова дочь интересовала его тем, что она была новое лицо, что она имела веру в него, и тем еще, что предстояло опять на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу. За 1000 верст приезжают, в газетах пишут, государь знает, в Европе, В неверующей Европе знают, — думал он. И вдруг ему стало совестно своего тщеславия. И он стал опять молиться Богу: «Господи, Царю Небесный, утешители души истины, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Очисти от скверны славы людской, обуревающей меня». Повторил он и вспомнил, сколько раз он молился об этом, и как тщетны были до сих пор в этом отношении его молитвы. Молитва его делала чудеса для других, но для себя он не мог выпросить у Бога освобождения от этой ничтожной страсти. Он вспомнил молитвы свои в первое время затвора, когда он молился о даровании ему чистоты, смирения и любви, и о том, как ему казалось тогда, что Бог услышал его молитвы. Он был чист и отрубил себе палец, и он поднял сморщенный сборками отрезок пальца и поцеловал его. Ему казалось, что он и был смиренен тогда, когда он постоянно гадок был себе своей греховностью. И ему казалось, что он имел тогда и любовь, когда вспоминал, с каким умилением он встретил тогда старика, зашедшего к нему пьяного солдата, требовавшего денег, и ее. Но теперь... И он спросил себя, любит ли он кого? Любит ли Софью Ивановну, отца Серапиона? Испытал ли он чувство любви ко всем этим лицам, бывшим у него нынче, к этому ученому юноше, с которым он так поучительно беседовал, заботясь только о том, чтобы показать ему свой ум и не отсталость от образования? Ему приятно, нужна любовь от них, но к ним любви он не чувствовал. Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты. Ему было приятно узнать, что купцовой дочери 22 года, и хотелось знать, красива ли она. И спрашивая о ее слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть или нет. «Неужели я так пал?» — подумал он. «Господи, помоги мне! Восстанови меня, Господь и Бог мой!» И он сложил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его. «Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома? Замок на двери, и я мог бы видеть его. Замок этот, соловьи, жуки, природа. Юноша прав, может быть». И он стал громко молиться и долго молился, до тех пор, пока мысли эти не исчезли, и он почувствовал себя опять спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышедшему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью придет теперь. Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и тотчас же ушел. Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно кроткая девушка, с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими формами. Отец Сергий остался на лавочке у входа. Когда проходила девушка и остановилась подле него, и он благословил ее, он сам ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело. Она прошла, а он чувствовал себя ужаленным. По лицу ее он увидал, что она чувственна и слабоумна. Он встал и вошел в келью. Она сидела на табурете, дожидаясь его. Когда он взошел, она встала. «Я к папаше хочу», — сказала она. «Не бойся», — сказал он. «Что у тебя болит?» «Все у меня болит», — сказала она. И вдруг лицо ее осветилось улыбкой. «Ты будешь здорова», — сказал он. «Молись». «Что молиться? Я молилась. Ничего не помогает». И она все улыбалась. «Вот вы помолитесь, да руки на меня наложите. Я во сне вас видела».
«Как видела?»
«Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь». Она взяла его руку и прижала ее к своей груди. «Вот сюда». Он отдал ей свою правую руку. «Как тебя звать?» — спросил он, дрожа всем телом и чувствуя, что он побежден, что похоть ушла уже из-под руководства.
— Марья, а что?
Она взяла руку и поцеловала ее. А потом одной рукой обвила его за пояс и прижимала к себе.
— Что ты? — сказал он. — Марья, ты дьявол?
— Ну, авось ничего.
И она, обнимая его, села с ним на кровать. На рассвете он вышел на крыльцо. Неужели все это было? Отец придет, она расскажет. Она дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор, которым я рубил палец. Он схватил топор и пошел в келью. Келейник встретил его.
«Дров прикажете нарубить? Пожалуйте топор».
Он отдал топор, пошел в келью. Она лежала и спала. С ужасом взглянул он на нее. Прошел в келью, снял мужицкое платье, оделся, взял ножницы, обстриг волосы и вышел по тропинке под гору к реке, у которой он не был 4 года. Вдоль реки шла дорога. Он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву. Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Все было серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный ветер. Да, надо кончить. Нет Бога. Как покончить? Броситься? Умею плавать, не утонешь. Повеситься? Да, вот кушак, на суку. Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся. Хотел, как обыкновенно, в минуты отчаяния помолиться. Но молиться некому было. Бога не было. Он лежал, облокотившись на руку. И вдруг он почувствовал такую потребность сна, что не мог держать больше голову рукой, а вытянул руку, положил на нее голову и тотчас же заснул. Но сон этот продолжался только мгновение. Он тотчас же просыпается и начинает не то видеть во сне, не то вспоминать. И вот видит он себя почти ребенком, в доме матери, в деревне. И к ним подъезжает коляска. И из коляски выходят дядя Николай Сергеевич с огромной лопатой, черной бородой. И с ним худенькая девочка Пашенька с большими кроткими глазами и жалким робким лицом. И вот им в компанию мальчиков приводит эту Пашеньку. И надо с ней играть, а скучно, она глупая. Кончается тем, что ее поднимают на смех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и показывает на сухом, и все хохочут и делают ее дурой. И она видит это и краснеет пятнами, и становится жалкой, такой жалкой, что совестно и что никогда забыть нельзя этой ее кривой, доброй, покорной улыбки. И вспоминает Сергий, когда он видел ее после этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в монахи. Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим все ее состояние и бившим ее. У нее было 2 детей, сын и дочь. Сын умер маленьким. Сергий вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он видел ее в монастыре, вдовой. Она была такая же, не сказать глупая, но безвкусная, ничтожная и жалкая. Она приезжала с дочерью и ее женихом, и они были уже бедны. Потом он слышал, что она живет где-то в уездном городе и что она очень бедна. «И зачем я думаю о ней?» — спрашивал он себя. Но не мог перестать думать о ней.
Где она? Что с ней? Так ли она все несчастна, как была тогда, когда показывала, как плавают по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо. И опять ему страшно стало. И опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке. Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул, и во сне он увидал ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение». Он проснулся и, решив, что это было видение от Бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он узнал город, в котором она живет, это было за 300 верст, и пошел туда.